org.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Сфармаваная беларуска-польская группа экспертов, якая будет обмярковывать магчимые шляхи вырашения конфликту вокруг Союза поляка у Беларуси. Активисты незалежного профсоюза «Гродназот» подали скаргу в прокуратуру на то, что их примушают выйти из организации. Андрея Санникова и Ирину Халиб допытали у справе поклепу на былого начальника гомельского КДБ. Про это да інша тягом ближайшей паугадины. КДБ арыштаваў следчую па асабліва важных справах Генеральнай прокуратуры Святлану Байкову, якая расследавала справу былога кіраўніка Департаменту фінансавых расследаванняў Анатоля Грамовіча ды іншых высокапастаўленых сілавікоў. У Беларусі кажуць пра новы віток барацьбы сілавых ведамстваў за лідарства, расказвае Алег Груздзіловіч.
Обставины арышту Светланы Байковой неведомые. У КДБ эту тему не комментуют, а у прокуратуры краины только признают сам факт арышту. Генеральный прокурор Рыгор Васильевич заявил журналистам, что у него нема звесток про корыстливые маёмостные деяния Байковой, але он не выключил, что она зрабила некие процессуальные порушения законодавства. Был и следчий Олег Волчек на это каже.
Процессуально это всегда дисциплинарная или уголовная ответственность. Ну и почему сразу надо человека арестовывать? Можно сначала допросить, а потом этот решать вопрос. У нас же как, сначала арестуют, а потом допрашивают, и потом собирают доказательства.
У середине 1990-х годов проборонца Олег Волчек працавал со Светланой Байковой у Минской городской прокуратуры. Поводле Олега Волчека, уже тогда она имела великий досвид у расследования тяжких злочинств. Олег Волчек не удивляется, что республиканской прокуратуры Светлане Байковой почали доручать так само найскладанейшие справы. У приватности менавіта Байкова расследовала справу об зникнении экс-министра внутренних справ Юрия Захаранки и вышла на то, что дочинение до этого зникнения имел командир бригады спецназу Министерства внутренних справ Змитер Павличенко. Однако праз некий час справу Захаранки у Байковой забрали. У конце 2000-х годов Байкова вела справы коррупционеру с КДБ. У Тимлюку довела до суду ведомую справу былого чекиста, керовника Департаменту финансовых расследований Анатолия Грамовича, який организовал злочинные перевозки товаров без мыта праз мяжу у Берасти. Что могло стать причиной арешту уже самой Светланы Байковой? Олег Волчак.
Светлана, возможно, с группой следователей из прокуратуры раскопали про КГБ очень много информации, про крышевание, про границу, там очень много вопросов. Это раз. И, скорее всего, судя по последним действиям, как КГБ активно работает и против журналистов, против всего, КГБ сейчас, кто ими движет, хочет стать центровой фигурой и осадить прокуратуру.
Олег Волчак нагадал, что летось Александр Лукашенко подписал указ, поводу якого певные правоохранительные структуры могут заводить криминальные справы об коррупции без санкций прокуратуры. Поводу правоборонцы, это дозволяет поквитаться с теми, кто не досподобы, у тем лику и с теми, кто вел справы супрацовников этих структур. Ти может статься, что Светлану Байкову после арешту и проверки вызволять, не выставивший ее обвинувачивания. Олег Волчек меркует, что это может отбыться, коли за коллегу заступятся иншие следствия прокуратуры.
Сейчас должны все следователи прокуратуры, которые работают, проявить свою сплоченность и выступить в ее защиту. Вплоть до того, что добиться приема у того же Лукашенко.
Повод известный, к опошним часам Светлана Байкова скадзилась на немогчимость працавать и выказывала ожидание сысти в отставку.
Следчыя органы працягваюць абараняць гонар высокапастаўленых прадстаўнікоў сілавых структураў. Журналістку Ірыну Халіб і каардынатара Хартыі 97 Андрэя Саннікава следчыя міліцыі партызанскага раёну дапытаў у крымінальнай справе, распачатай КДБ паводле паклёпу на былога старшыню гомельскага КДБ, які цяпер займае аналагічную пасаду ў гарадзенскай вобласці, Івана Каржа.
Следчий отдел дознания милиции партизанского района Менску Александр Позняк цікавіўся, ці проводили журналистское расследование у так званой паляўнічай справе Ірына Халіб и Андрей Санников. Поводле гэтай справы чатырох высокапастаўленых міліцэйскіх чыноўнікаў абвінавацілі ў злоўжыванні службовым становішчам, браканьерстве і незаконным ціску на супрацоўнікаў КДБ. Ірына Халіб паведаміла свабодзе, што следчы апытаў яе мужа па даручэнні КДБ. Ён задаў некалькі фармальных пытанняў, у тым ліку, якое дачыненне Андрэй Саннікаў мае да сайтаў «Хартыя 97» і «Беларускі партызан», гаворыць Ірына Халіб.
Усе асноўныя пытанні былі, ці ведаем мы гэтага каржа,
ці ми калі-небудзь сустракаліся з са сваякамі і блізкімі тых міліцыянераў, якія зараз арыштаваныя па крымінальнай паляўнічай справе, ці перадавалі яны нам нейкія дакументы, ці пісалі мы што-небудзь, ці размяшчалі мы нейкую інфармацыю на сайце Харты, якое ўвогуле дачыненне мы маем да сайта Харты, ці з'яўляемся мы яго каардынатарамі, ці маем мы дачыненне яшчэ да сайта беларускага партызану.
Ірына Халіпа лічыць, што мэтай допыту было не знайсці новыя факты, а папярэдзіць журналістаў, каб тыя не займаліся пошукам матэрыялаў у справах, у якіх замешаныя супрацоўнікі сілавых структур.
Допыт гэты быў хутчэй фармальнасцю, чым сапраўдным жаданнем нешта высветліць. Ніхто ад нас не скрываў таго, што яны атрымалі даручэнне ад КДБ. Напэўна, не вельмі так прыемна ім гэтым займацца. Зразумейце, атрымліваецца, што міліцыянты павінны выконваць даручэнні КДБшнікаў, якія пасадзілі ў турму іхніх жа калегаў. Гэта адна вялікая крымінальная справа, якая зараз дазваляе праводзіць пятрусы ў кватэрах незалежных журналістаў. Мне здаецца, што гэта быў не апошні допыт, мы не апошнія.
26 лютага следчы прыходзіў дадому да Ірыны Халіпі Андрэя Саннікава, каб зняць паказанні, але яго не пусцілі ў кватэру. У той жа дзень крыху пазней правялі ператрус на кватэры шэф-рэдактаркі «Народнай волі» Святланы Калінкінай. Носьбіты інфармацыі следчыя забралі з сабой.
І завершыць кроніку крымінальных справаў у паведамленні з Віцебску. Сергій Каваленко пачаў знаёміцца з матэрыяламі сваёй крымінальнай справы. Сёння ва ўправе папярэдняга расследавання абласной міліцыі яму паведамілі, што следства па ягонай справе скончана, і цягам месяца ён можа знаёміцца з усімі матэрыяламі.
Паводле Сергія Каваленкі, матэрыялаў крымінальнай справы, распачатай супраць яго з вывешвання бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай гарадской ёлцы ў Віцебску, набралася на 3 тамы. Іх збіралі па чарзе 3 следчых – Татьяна Турлаева, Оксана Муравіцкая і Андрэй Баранаў. Апошні следчы і выклікаў Сергія Каваленку спачатку на допыт, а потым даў магчымасць пазнаёміцца са справай. Шмат якія матэрыялы Сергія Каваленку здзівілі і ўразілі.
Усіх жыхароў дома номер 8 апыталі дзеці павярховіка. Адна жанчына вельмі весела адказала, ці мешавы сцяг, яна сказала, што ім мешае лямант навакольны. Грукат, музыка, канцэрты мешаюць. А сцяг не памешаў наогул нічуць. Ну там розныя былі каментары. Хто-то можа і баяўся, казаў, што да, памешаў сцяг.
7 студзеня, калі Сергій Каваленка вывесіў сцяг, пад ёлкай якраз ішоў навагодні канцэрт. З ініцыятывы старшыні віцебскага аблвыканкаму Аляксандра Косінца на мемарыяльнай некалі плошчы перамогі цяпер ладзяцца розныя забавы. Тут залітыя два каткі і зранку да вечара з дынамікаў гучыць музыка, што вельмі не даспадобы жыхарам бліжэйшага жылога дома. У матэрыялах справы таксама ёсць паказанні ўдзельнікаў і арганізатараў канцэрту мастацкай самадзейнасці Кастрычніцкага раёну, гледачы якога заміж сцэны глядзелі на Сергія Каваленку, які вывешваў сцяг на самай вяршаліне. Ёсць і сведчанні 3 міліцыянтаў, якія затрымлівалі віцебскага сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. За маральную шкоду і зневагу сваёй годнасці яны запатрабавалі ад Сергія Каваленкі грашовай кампенсацыі.
За моральный ущерб, что я их фашистами якобы назвал и сопротивом оказывал. За это 10 миллионов кожного. Может, думаю, что оппозиция мне гроши шмат дали за стяг. Это бандитизм некий, я так лечу. Напасть, побить, а потом гроши вымогать.
Запрошение громадского парадку и супротив милиции, у чем виноватят Сергея Коваленку, ему погрожает до 6 годов туремного зняволення.
Вы слухаете «Радио Свобода» и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці пацяплеюць беларуска-літоўскія дачыненні. Допыт беларускай пракуратуры генерала Усхопчыка быў пазітыўна ўспрыняты літоўскім кіраўніцтвам. Ці паспрыяе гэта паляпшэнню адносін? Як Літва ставіцца да будаўніцтва паблізу мяжы беларускай атамнай станцыі? Ці прыедзе Лукашэнка на святкаванне юбілею літоўскай незалежнасці? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар Цэнтру грамадска-палітычных стратэгій Віргініус Савукіна з Вільні і палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ціск на незалежний профсоюз на предприємстві «Гродно-Азот» часово припинився. Чотири активісти профсоюзу подали скарги у прокуратуру на те, що адміністрація примушає їх вийти з організації. У її тепер залишилося менш за 100 чоловік. Вони провели сход, на який з Мінську приїхали підтримати їх старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук і керівник Білоруського незалежного профсоюзу Василь Коробов. Розказує Сергій Остравцов.
Сябры незалежного профсоюза «Азоту» обмерковали свое становище. Геннадий Гринкевич говорил про ставление до профсоюзников с боку Игоря Жилина, нового директора, который был запрошен керовать «Азотом» с России.
Сейчас ситуация изменилась. Значит, применилось конкретное на него давление. И давление сильное. Раз он человек, который не видит кроме бизнеса ничего вокруг себя, вдруг увидел мешающую организацию, такое пятно, бельмо. Это неспроста.
Сергей Лепницкий лічить, что гутарки профсоюзников с керівництвом «Азоту» покуль ничего реально не изменили.
Никакой поблажки мы не получили. Там изменение статуса производства, оптимизация численности. Что мы будем? Численность оптимизировать? То есть я скажу, Антушевич останется работать, а Миллер за забор надо. Как я буду делить людей? То есть этот хороший останется, этот плохой останется. Представляете, куда профсоюз закинул? Как сейчас защитить вот этих людей, которые оказались под мечом?
Наместник старшини незалежного профсоюза «Азоту» Андрей Ханевич.
Генеральный сам по себе, это однозначно. А наши начальнички сами по себе. Потому что этот человек пришел совсем с другой стороны. И он знает, что он в любое время взял и соскочил. Он ушел, а эти останутся здесь.
Старшиня Конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук становча оцінює те, що представники незалежного профсоюзу «Азоту» звернулися у прокуратуру.
І от цей злощасний начальник цеха вліп, тому що вони ж ніколи не пишуть приказ, під розписку не дають розписатися начальнику цеха. Іди, заставляє виходити з незалежного профсоюзу. Що їм тепер робити? Прокуратура должна и проявить себя. Посмотрим. Для нас любой результат, я вам хочу сказать, мы любим питать. Любой результат есть результат.
Гэта быў Александр Ярашук. Кіраўнік беларускага незалежнага прафсаюзу Васіль Корабаў сустракаўся з генеральным дырэктарам «Азоту». Што думае гаспадар Корабаў на конт ціску на сябраў незалежнага прафсаюзу прадпрыемства?
Давленне, я думаю, не будзе остановлено да тех пор, пока не наступят ответы на те заявления, которые поступили в прокуратуру. Может быть, тогда они повернутся лицом, но не к людям, просто к закону.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Комітет Держбезпеки затримав слідчу Генпрокуратури Світлану Байкову, яка розслідувала корупційні справи високопоставлених функціонерів КДБ. Сформованая беларуска-польская группа экспертов, якая будет обмерковывать махчимые шляхи вырашения конфликту вокруг Союзу поляков Беларуси. С белорусского боку группу узначались уполноваженный у справах религии и национальности Леонид Гуляка, с польской наместник министра замежных справ Анджей Кремер. Аргкомитет по створению партии «Белорусская христианская демократия» закликал белорусские улады заробить день воли державным святом. Активісти незалежного профсоюзу на предприємстві «Гродно-Азот» подали скарги у прокуратуру на те, що адміністрація примушає їх вийти з організації. Скончене слідство у справі Сергія Коваленка, який вивіз у Вітебську біл-червоно-білий стяг. Амбасадар Польши в Беларуси Генрик Литвин подтвердил корреспонденту «Свободы», что рыхтуется первое поседжение польско-белорусской группы экспертов, якая мая узгоднить шляхи вырашения конфликту вокруг Союзу поляков в Беларуси. Министры замежных справ Польши и Беларуси назвали представников за обоих боков – Анджея Кремера и Леонида Гуляку. Хто будзе ўваходзіць у склад групаў на ўзроўні экспертаў, пакуль яшчэ не вызначана, але гэта будуць прадстаўнікі ўрадаў. Таксама пакуль невядома месца пасяджэння – Менск ці Варшава. Гаворыць Генрык Літвін.
Была встреча министра Мещикорского с президентом и погоднение, что треба робить эту встречу экспертов на узровне замминистров в голове. И это робится. А чи домовляться яны цене, но мы убачим только. Это, что мы рыхтуем встречу, еще не означает, что напевно будет позитивный эффект. Спадзеемся, что коли будет встреча, может быть позитивный эффект.
Рашэнне стварыць сумесную камісію экспертаў для ўрэгулявання канфлікту вакол саюзу палякаў было прынятае пасля сустрэчы ў Кіеве 25 лютага кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і міністра замежных справаў Польшы Радаслава Сікорскага. Пазней спадар Сікорскі выказаў спадзяванне, што яго сустрэча з прэзідэнтам Лукашэнкам пачынае даваць вынікі.
Не трэба чыкацца з палякамі. Дзе жывуць нарачанскія сяляне? Яшчэ раз пра капанне бульбы і пабудову камунізму. Пра гэта і пра тое, што нам увесь час смярдзіць у новай перадачы «Званочкі».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір на працягу наступнай гадзіны. Сёння ў канферэнц-залі сталічнага гатэлю «Беларусь» адбыўся сход, прысвечаны 20-годзю фермерскага руху ў Беларусі. На форум з'ехаліся больш за 60 фермераў з усіх рэгіёнаў краіны. Рэпартаж Інны Студзінскай.
Фермерство пачало адраджацца ў Беларусі ў 1990-м. Тады 84 чалавекі не пабаяліся рызыкнуць, узялі зямлю і пачалі працаваць самастойна. Пік развіцця фермерскіх гаспадарак прыпадае на 93-94 гады. Тады іх колькасць дасягнула 5 тысяч. Паводле стану на 2009 год у Беларусі налічваецца 2108 фермерскіх гаспадарак. Гутару са старшынём беларускага грамадскага аб'яднання фермераў Константінам Ярмоленкам, які стаіць ля вытокаў фермерскага руху. Пытаюся, што змянілася за гэтыя 20 гадоў.
Мне асабіста здаецца, што гэтыя пытанні былі з самага першага моманту: зямля, крэдыты, фінансы, удзел уладаў у жыцці фермера. Так яны ў асноўным і засталіся да сённяшняга дня.
Ці адчуваеце вы дзяржаўную падтрымку, клопат дзяржавы? Ці кожны сам па сабе?
Мне здаецца, з гэтымі фермерамі і з рэформай так. Альбо эта рэформа ёсць, і государства эту рэформу арганізуе і ўзначальвае, либо адбываецца імітацыя без конца, што нешта там робіцца. Ну, а фактычна, 1-1,5% зямлі за 20 гадоў. То, што яны ёсць, фактычна, то, што нема, як гэта не абідна.
Міхаэл Хіўранко з Асіповіцкага району – адзін з тых 84 фермераў, якія першымі ўзялі зямлю ў 90-м. Быў дырэктарам саўгасу, 20 гадоў таму ўзяў больш за 130 гектараў зямлі, палеткі, лес, урочышчы, азёры. Пачынаў з вырошчвання грэчкі, гародніны, бульбы. Зараз займаецца насенняводствам зёлак. Таксама выступае за прыватную ўласнасць на зямлю. Што да дапамогі дзяржавы, кажа.
На государство без отцы нечего, потому что дурновато наше государство. Оно не понимает, что мы же там не красть, ничего, мы работать. Дайте нам возможность просто работать. Мы бы, наверное, могли именно фермерское хозяйство организовать вот эту вот частную собственность. И потом на основе этой частной собственности могла как-то развиваться и крупное фермерское хозяйство, еще что-то.
Дарэчы, зараз фермерскія гаспадаркі валодаюць толькі 1% зямлі. Вырабляюць яны крыху больш за 1% валавай сельскагаспадарчай прадукцыі. Найбольшая іх доля ў агародніцтве. Яны вырошчваюць каля 10% ўсёй гародніны. Ці ёсць будучыня ў беларускага фермерства? Фермер з 20-гадовым стажам Міхаэл Хіўранко перакананы.
Фермерства, конечно, как класс, оно не будет существовать вообще. Почему? Потому что сейчас оно социально не востребовано, просто не востребовано. А когда оно будет востребовано, корпорации вот эти, уже вот на Украине мощная корпорация с огромной техникой, заняли хорошие земли, прекрасно работают, с великолепной производительностью труда, и фермерам там просто уже не найдется места. Мы, вымирающий класс, это очевидно и понятно. Нам осталось мало.
На сходзе, прысвечаным 20-годзю фермерскага руху ў Беларусі, пабывала Інна Студзінская. Вы слухаеце радыё «Свабода», і за гадзіну да выхаду ў эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал «Белсат».
Заўтра на «Белсаце». А 20:15 ток-шоу-форум і дыскусія на тэму «Уласнасць як аснова дэмакратыі». А пазней а 21:30 глядзіце працяг польскага дэтэктыўнага серыялу «Афіцэры». Глядзіце нас на спадарожніках Sirius і Astra. Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях радыё «Свабода». Да 7 сакавіка ў Беларусі працягваецца вылучэнне прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісій. Такое права маюць палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні, працоўныя калектывы, а таксама грамадзяне праз падачу асабістых заявак. Склад участковай камісіі вызначаюць раённыя і гарадскія выканаўчыя камітэты. Сёння журналісты «Свабоды» высвятлялі, каго вылучаюць у камісіі дэмакратычныя партыі і грамадскія арганізацыі. Паведамленне з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Сьогодні Рада Гомельської городської організації об'єднаної громадянської партії вилучила амаль півсотні своїх представників в участковій виборчій комісії. Це відомі у городі особи, шмат хто з їх має досвід уділу во всіх виборчих кампаніях у найновшій історії Білорусі. Прикладом вилучена економіст по едукації Людмила Судиловська.
По-перше, щоб були вибори справедливі, а справедливі не можуть бути тільки тоді, коли контроль ёсць, коли ёсць преса свободная і так само і назірання свободные.
Таких же поглядов тримається і сябра партії левых «Справедливий світ» Надія Махнач. Яна так само вилучена від своєї партії в участковую комісію.
Це не тільки важно, а це нужно для сюжету роботи збирательної комісії по виборам. Опыт у мене большой есть. Я хочу чесності, справедливості, щоб у нас проходили вибори.
Секретар городской організації партії левых Валер Климов повідомив.
Выдвинуты участковые комиссии, 31 человек, члены партии, те, которые неоднократно участвуют в выборных кампаниях. Многие были и наблюдателями, и членами комиссии, и кандидатами в депутаты. Люди, которые могут работать в комиссиях.
Могилевщина. Активисты оппозиционных партий и громадских организаций Могилевщины сподяются, что у складе каждой участковой комиссии будет их представник. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Паводле координатора коаліції демократичних сіл у Могилевщини Юрія Новікова, вилучать представників у участкової комісії будуть організації, які мають статус зареєстрованих структур.
Коли хоча б включить по одному представнику у кожну комісію від демократичних організацій, це вже буде добре. По цьому можна буде вже лічити, як буде далі відбуватися ход виборчої кампанії. Коли не будуть включені наші представники, то можливо, що буде прийнято рішення в тим, що наші кандидати будуть займатися в ділу виборах.
А що думають самі активісти, які наважають вилучатися в участкової комісії. У вісці Брилі Могилевського району туди вилучається сябра руху БНФ «Одродження» Микола Яцков. Він директор в'язкового дому культури. У виборчих комісіях активіст працює давно, а 1984 году. А пошні году 15 його обирають на старшиню комісії. Як буде гетим разом?
Як вирішить комісія, так і буде. Хто там старшиня, хто намісник, хто секретар. Коли все складеться добре, то Яцков буде старшиною комісії. Розно нас зареєстровано, неизвестно, люди вышли. Усе мы свои, усе все добре ведают. Зараз такие часы пошли, что на эту принадлежность до того, чьи широкола будут глядеть не так, как глядели ранее. Не такое отшивание.
Меркуя Микола Яцков. В участковую комиссию вылучается у Бобруйску активистка Белорусской социал-демократичной партии «Громада» предпринимательница Алена Медведева. Оптимизму, як у спадара Яцкова, у яе няма.
Я знаю, что я подаму, мне откажут. Я-то собрала подписи, все, вот я сейчас стою с папочкой, 10 подписей своих. Я даже 11 собрала. Они знают, там за Медведева, там все равно будут какие-то жалобы. Никто не хочет связываться. Зачем? Они хотят спокойно жить. Они сделают свою фальсификацию, я их, конечно, сразу увижу и сразу я напишу жалобы.
Заявляя Алена Медведева. Социал-демократка не мает досвиду працы во участковых комиссиях. За ее плячима две неудалые выборчие кампании у мясцовые советы и у палату представников. Однако она мает досвид назиральника. У Могилевской областной территориальной комиссии представников оппозиции нема. У округовых комиссий сеях трое. Двое активистов областной организации Белорусской партии левых «Справедливый свет» у Бобруйску и один активист руху БНФ «Одродження» у Хотинском районе. У гэтай комиссии вылучаліся каля 40 оппозиционеров.
Выборы у мясцовыя советы адбудуцца ў Беларусі 25 красавіка. Падрыхтоўка да мясцовых выбараў і ў сённяшніх званках на «Свабоду». Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў. Зараз праходзіць вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты і кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісій. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
На конт выбараў, якія могуць выбары быць, дадуць колькі ім трэба працэнтаў. Пасля гэтага будзеш ісці на прыём да Лукашэнкі. Дзверы табе не адкрыюць. Людзі ніхто з-пад малатарні салома. Як з людьми, так і з імі. Вигнать усіх до одного. Вёска Квасовка.
З 23 лютого уступілі у дзеянні паправкі да адміністрацыйнага кодексу краіны, паводле якіх падвышаны штраф за распіццё алкагольных напояў, у тым ліку піва, у грамадскіх месцах. Таксама прадугледжаны штраф за няправільнае выкананне дзяржаўнага гімна краіны. Каментары слухачоў.
Милициант подыходит в парке до молоди, якая пьет пиво, ну и кажа: «Вот, хлопчики, ведайте, у нас демократичная краина, выбирайте сами, за что складать протокол. Чи вы бритковаетесь, чи вы плюетесь тут, чи вы пьете пиво, чи неправильно спевали гимн». Ну и они кажут: «Пишите протокол за то, что мы неправильно выконывали белорусский гимн. Ведайте, в палате представников нечем заняться. Вот и придумают это дурные законы. Люди не все молятся, а тут еще и гимны раницей спевают».
У меня есть раздумка. Не возмущаться штрафами за распитие спиртных напитков, а предложить на сумму данного штрафа общественные работы, невзирая на лица, как это делается в развитых странах. Далее, чиновникам, разрабатывающим неразумные документы, пройти медицинскую комиссию и пожить в тех условиях, о которых они мечтают и пишут.
Я звоню по вопросу о распитии пива. Государство рекламировало пиво фактически до февраля месяца по телевидению. Пейте пиво Речевское, пейте пиво Боброво, пейте все. Устраивало фестиваль пива около дворца трудовых резервов на Машерова, который повел к жертвам в метро Немига. За это должна отвечать правительство. Это государство, в котором правит злоба, когда народу своему устраивает пьянку общественную. Государство в ответе за все. За спаивание пивом молодых людей, которые любят выпить пиво. Я пенсионер, не пью пиво принципиально, потому что знаю, что я поддерживаю этот режим. Режим антинародный, им без разницы, спился, не спился, хрен с ним. Главное, чтобы его поймать, $100 взять.
Працягваем программу еще одним телефонованием.
Медведев взял группу предпринимателей и отправился во Францию, чтобы изучить деятельность французских предпринимателей. Себя покажут и кое-что расскажут, и у других поучатся. Все познается в сравнении. Пора и нашим руководителям высокого ранга поступать аналогично. Тогда повысится престиж предпринимателей и будут другие результаты. А то мы только знаем повышать цены то на бензин, то на транспорт, то на колбасу. Это не очень популярные меры, но наш народ все проглотит. Пройдет пару месяцев, и еще кое-что придумают. Казну ж надо повышать. Это самое простое, что можно предпринять. Слухачка из Минска.
Прогучала передача «Звонки на свободу».